Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. По предложению России будет подготовлен доклад Совета Европы об антисемитизме в Европе. На индонезийский остров Ява прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Киеве сорвался лифт с 24 этажа. На проходящей в Москве мини-сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы принято предложение России подготовить доклад о проявлениях антисемитизма в Европе. Как отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, соблюдение прав человека в Европе, вне зависимости от его национальной и религиозной принадлежности, одна из главных задач председательства России в Комитете министров Совета Европы. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлена питьевая вода, продовольствие и палатки. Жители вторую ночь проводят под открытым небом, боясь новых толчков. В больницах остаются тысячи раненых. В стране на 3 месяца введено чрезвычайное положение. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы. Скорая помощь была вызвана во время рассмотрения дела о переводе Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима, говорит адвокат подсудимого Сергей Бровченко.
Которая осматривала по указанию суда Трепашкина, дала заключение о необходимости срочной госпитализации, потому что он острая у него форма заболевания под названием бронхиальная астма.
Сообщил адвокат. Трепашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение гостайны. В российских школах число учащихся через 2 года сократится на треть, заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко. По его словам, общая численность школьников в России за последние несколько лет сократилась на 5 миллионов. Министр назвал эту ситуацию демографическим провалом. Глава «Росатома» Сергей Кириенко восстановил Виталия Садовникова в должности гендиректора производственного объединения «Маяк», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Уголовное дело в отношении руководителя ПО «Маяк» Виталия Садовникова 11 мая было прекращено решением областного суда в связи с амнистией. Садовников обвинялся по 2 статьям Уголовного кодекса, связанным с загрязнением окружающей среды. В пресс-службе «Маяка» заявили, что Садовников уже приступил к исполнению служебных обязанностей на условиях действующего контракта. Между тем, сегодня в Таганском суде столицы состоится очередное заседание суда по заявлению челябинских экологов, которые пытаются оспорить законность лицензии, выданной «Маяку» на переработку ядерных отходов. Говорит юрист Андрей Талевлин.
Заявление мы подавали еще 2 года назад. Заявление касается признания незаконных действий Госсокомнадзора по выдаче лицензии по «Маяк» на обращение с радиоактивными отходами. Всякими правдами и неправдами, ответчики наши, так называемые, они оттягивают разрешение скорости.
Между тем, сегодня начался визит на Урал руководителя «Росатома» Сергея Кириенко. Завтра он приедет на ПО «Маяк». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В подмосковном городе Мытищи убит журналист телеканала ТВЦ Вячеслав Акатов. Об этом стало известно только сегодня. Тело корреспондента программы «Деловая Москва» было обнаружено в его квартире. По заключению медэкспертов, смерть наступила приблизительно 5 дней назад. Журналист скончался от черепно-мозговых травм. Основная версия следствия – убийство на бытовой почве. В Киеве в здании Министерства транспорта и связи Украины с 24 этажа сорвался лифт. По последним данным, 10 из 16 человек, находившихся в кабине, госпитализированы. Жертв удалось избежать благодаря системе аварийного торможения, которая сработала на уровне 11 этажа.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии активист оппозиции Сергей Лешкевич приговорен к 5 месяцам ареста по обвинению в организации массовых беспорядков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
28-летний Сергей Лешкевич возглавлял Щучинский районный штаб Объединенных демократических сил во время выборов президента Белоруссии и был руководителем избирательного штаба Александра Миленкевича. 2 марта в разгар избирательной кампании в квартирах Лешкевича и других региональных активистов демократического движения состоялись обыски. В результате были изъяты электронные электронные носители информации и некоторые печатные издания. Сам Сергей Ляшкевич был задержан и почти 3 месяца находился в Гродненском следственном изоляторе. Обвинение пыталось инкриминировать Ляшкевичу организацию беспорядков, которые, по словам председателя Комитета госбезопасности республики Степана Сухаренко, оппозиция планировала в Минске в день выборов 19 марта. Прокурор требовал для Сергея Ляшкевича 6 месяцев лишения свободы. Присутствовавший на процессе экс-кандидат президента Александр Миленкевич однозначно охарактеризовал суд как политический. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли более 35 человек. В городе Халис к северу от Багдада 11 рабочих погибли, когда их автобус наехал на мину, заложенную на дороге. При взрыве машины с взрывчаткой были убиты 8 человек вблизи школы в Суннитском районе столицы. В этом же районе у мечети был взорван другой автомобиль. Погибли 9 человек. Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Ветер, который качает вереск», говорит режиссер фильма британец Кен Лоуч.
Это огромная честь для нас уже просто находиться здесь, поскольку Каннский фестиваль – самый прекрасный праздник мирового кино. Этот фестиваль – центр мировой кинематографии, ее сердце.
Это был британский режиссер Кен Лоуч. Гран-при фестиваля присужден картине француза Брюно Дюмона «Фландрия». Приз за лучшую режиссуру вручен мексиканцу Алехандро Гонсалесу Инариту, фильм «Вавилон». В Восточном Тиморе состоялось чрезвычайное заседание кабинета. Основной вопрос – стабилизация обстановки в стране. Накануне повстанцы заявили, что готовы обсудить условия мира. В целом ситуация в столице Восточного Тимора, Дили, значительно спокойнее, чем в предыдущие дни. Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А также в любое время прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
С новостями этого часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. «45 лет организации «Международная амнистия». В Кировской области жители вышли на митинг против химического оружия, а в Москве вышла в свет первая книга о советском биологическом оружии. В Индонезии продолжается подсчет погибших в результате катастрофического землетрясения. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Исполнилось 45 лет со дня основания самой известной и авторитетной правозащитной организации «Международная амнистия». Свой юбилей она отмечает очередной кампанией в защиту прав человека, на этот раз защищая свободу слова в интернете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
История международной амнистии началась с письма английского юриста Питера Беннонсона, которое было опубликовано в воскресной газете «Обзорвер» 28 мая 1961 года. В письме содержался призыв к международной общественности начать мирными средствами борьбу за освобождение узников совести в авторитарных и тоталитарных странах. Поводом для письма послужил арест Португалии 2 студентов за провозглашенный ими тост за свободу. Более 1000 человек откликнулись на этот призыв британского правозащитника, который вылился в создание международной организации со штаб-квартирой в Лондоне, поставившей себе целью освобождение узников совести, отмену смертной казни, прекращение пыток и внесудебных репрессий. С самого начала в устав международной амнистии были внесены положения, запрещающие отстаивать какие-либо политические взгляды, в том числе взгляды заключенных. В устав был также внесен и запрет на получение финансовой помощи от любого правительства. С тех пор международная амнистия финансируется исключительно за счет членских взносов и частных пожертвований. В организации состоит более 1 000 000 человек из 140 стран. Находящийся в Лондоне секретариат международной амнистии состоит из 300 человек 40 национальностей. Ее исследовательский отдел собирает и анализирует информацию о состоянии прав человека во всем мире. На основании собранной информации международная амнистия публикует доклады и проводит кампании в защиту прав человека и свободы совести. В 1977 году организация была удостоена Нобелевской премии мира, а в 1978 – премии ООН за свою правозащитную деятельность. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжение темы. Директор российского ресурсного центра Amnesty International Сергей Никитин заявил корреспонденту Радио Свобода, что акция «За свободу слова в интернете» рассчитана примерно на полгода до ноября 2006 года и направлена в основном на защиту прав китайских пользователей всемирной сети. С Сергеем Никитиным беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Идея этой акции заключается в том, что граждане должны подписаться под специальным воззванием, и это воззвание с подписями должно быть представлено на Всемирной конференции ООН, которая состоится в ноябре 2006 года. Посвящена эта конференция будущему интернета. Международная амнистия давно занимается проблемой нарушения свободы слова в интернете, и вот в эти дни, когда мы отмечаем свое 45-летие, можно вспомнить, что 45 лет назад интернета не было исследована такая проблема, тогда не стояла, но теперь перед нами стоит эта проблема. А суть заключается в том, что некоторые страны вступают в соглашение с ведущими компаниями интернета, такими как Microsoft, Google и Yahoo, и по взаимной договоренности, по рекомендации настоятельной этих стран, упомянутые компании не дают возможность пользователям, гражданам этих стран, подписавших особое соглашение, искать через поисковики поисковых систем сайты и информацию, в которых содержатся такие слова, как демократия, права человека. И первое действие, которое предприняла наша организация, это письмо, которое было направлено руководству Yahoo, где говорилось о том, что нельзя соглашаться с требованиями государства. Однако ответ от Yahoo поступил, что для них бизнес гораздо важнее, чем права человека. И соглашение, которое они подписывают с Китаем, речь идет сейчас о Китае, в них содержится специальная статья, где Китай требует такое вот ограничение информации со стороны поисковых этих систем.
Сергей, ну я так понимаю, что акция против цензуры в интернете, она в первую очередь направлена на то, чтобы защищать китайских пользователей. А есть ли такая проблема в России?
В России такой проблемы нету. Но мы помним, в связи с атакой экстремистов в синагоге в Москве, звучали голоса где-то там наверху, которые предлагали ввести некоторую цензуру в интернет. Потому что были такие объяснения, что вот такая вот атака российская, она вызвана тем, что в интернете содержится информация, которая, вообще говоря, очень вредна. Мы все прекрасно понимаем, что под эгидой вот такого вот объяснения может быть задавлена любая информация, потому что всегда можно найти повод для того, чтобы запретить ту или иную информацию для свободного доступа.
Сергей, а чего вы намерены добиться акции за свободу слова в интернете?
Суть акции в трех моментах. Первое, мы все помним о китайском журналисте Ши Тао, который был посажен в Китае на 10 лет по той причине, что он сообщил мировой общественности о том, что в Китае готовятся репрессии в отношении журналистов. Китайские власти попросили от Yahoo, услугами этой поисковой системы пользовался журналист Ши Тао, попросили от Yahoo конкретную информацию для того, чтобы разыскать пользователя, который его передал такую информацию. И информация о нем была передана компании Yahoo китайским властям. В результате человек сидит в тюрьме, он определенно является узником совести. Итак, мы требуем освобождения этого журналиста. Вторая акция – это просьба ко всем, кому не безразлична ситуация с правами человека во всем мире, подписать обращение, которое будет направлено к правительству мира. Обращение, в котором говорится, что интернет – это то место, где права человека должны соблюдаться. И третья составляющая акция – предложение Amnesty International гражданам помещать те материалы, которые блокируются Yahoo, Microsoft и Google у себя на своих блогах, и, скажем, китайские пользователи могут иметь доступ. Есть несложное техническое описание, как это делается.
Сергей, Международная амнистия отмечает 45-летие в эти дни. А сколько организация работает в России?
Надо, наверное, немножко даже раньше начать. Стоит упомянуть создание московской группы Amnesty International в Советском Союзе, во главе которой стояли известные диссиденты Твердохлебов, Георгий Владимов. Группа существовала в конце 70-х, начале 80-х годов, и традиционно Amnesty International работает по индивидуальным случаям, по правозащитникам. Московская группа работала по трем узникам совести, которые находились в Испании, Шри-Ланке и Бангладеш. Наверное, мы можем брать отсчет тогда. Потом случилась перестройка, только большое количество людей выразило свою заинтересованность в том, чтобы стать членами амнистии, установились более прочные контакты, это уже было гораздо легче, нежели в советские времена. Возникли группы на территории Российской Федерации, и сейчас существуют группы, сейчас существуют индивидуальные члены. Что касается Российского ресурсного центра, директором которого я являюсь, то он работает с начала 2003 года. Он был открыт, когда Международная амнистия проводила кампанию по Российской Федерации.
Михаил Соленков беседовал с директором Российского ресурсного центра Amnesty International Сергеем Никитиным. В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден заявил, что удовлетворен приговором Нурпаши Кулаеву. В решении суда, по его словам, была учтена позиция Совета Европы, выступающего против смертной казни. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4500 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы. Суд рассматривал вопрос о переводе его в колонию общего режима. В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли более 35 человек. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли 3 афганца. Разъяренная толпа накинулась на американских солдат. Они вынуждены были открыть ответный огонь. По некоторым данным, убит один из нападавших. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров», которая по понедельникам ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем – итоги Каннского кинофестиваля, Берлинский конгресс пен-клуба, выставка Лори Липтон в Лондонском музее Фрейда, обзор российских книжных новинок и интервью с документалистом Сергеем Мирошниченко. «Поверх барьеров» повторяется завтра в 14 часов по московскому времени. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы повторяем наиболее яркие фрагменты нашей программы «Час прессы», которая выходит в эфир каждый день в 11:00 по московскому времени. Сегодня «Час прессы» вел Виталий Портников. Он обсуждал с польскими журналистами Томашем Белецким и Анджеем Заухой итоги визита папы Бенедикта XVI в Польшу.
Главное событие последнего дня визита папы Бенедикта XVI – это посвящение им Освенцима. Сегодняшняя газета «Выборча» пишет об этом визите словами папы, заголовок на первой странице «Где был Бог?». Другая польская газета «Речь Посполита» выносит в заголовок своей статьи на первой полосе другие важные слова понтифика «Не мог сюда не прийти». Тем не менее, многие другие европейские газеты задаются совершенно иным вопросом, Томаш, чем ваше издание. Они спрашивают у папы, почему он обращается к Господу, а не к церкви, задаваясь вопросом о молчании. И почему церковь сегодня не замечает проявлений антисемитизма в современном мире, столь жестко осуждая то, что было в прошлом. Вот какой из этих подходов кажется вам более важным? То, что сделал папа в Аушвице, Биркенау, показав, насколько велико это нравственное раскаяние, он же немец, или все же вот тот подход, который сейчас проявляют многие мировые издания, задаваясь вопросами, связанными с современностью и с ответственностью церкви за прошлое?
Ну, я думаю, что это, что на что обращают внимание западные газеты, это что-то новое, что сказал, лишь чего не сказал папа Римский в Аушвиц. И будет еще очень много комментариев насчет этой его речи, потому что он решил, как я читал тоже в итальянской прессе, он решил сознательно изменить так называемую теологию по Аушвиц, которая родилась после Второй войны, когда католической церкви очень много говорилось о вине католиков, о вине лютеран, протестантов в Европе за антисемитизм, за антиюдаизм, за Холокауст. Но папа Римский, он в Аушвиц сказал, что то другое, и это был первый раз сказано католическим высоким иерархом, епископом. Он сказал, что церковь, что христиане, они со жертвы, как и евреи, жертвой нацизма. Он сказал, что немцы это были жертвы, которые были обмануты группой преступников.
То есть жертвы нравственного характера, прежде всего.
Да, но жертвы нацистов, да, он не говорил ничего о вине всех немцев, он этого не сказал. Он сказал, что он был должен приехать там как немец, но потом говорил, что его народ, он был обманутый, а не винный. Я лично с этим не согласен.
Как вы думаете, Анджи, вот сами поляки, они разделяют такой подход? Папа, отношение его к людям, как к жертвам тоталитаризма, да, вот вне зависимости от степени ответственности.
Я думаю, что за этим могут быть некоторые проблемы. Хотя я видел в этой же газете «Выборчик» высказывания людей, которые были узниками Аушвиц, которые пострадали с рук немцев, и которые, казалось бы, должны испытывать некую ненависть вообще ко всему, что связано с немцами. И оказывается, они говорят, да, вот мы ненавидим вот этих людей, которые нам это сделали, но вот мы не испытываем ничего плохого в общем, как бы, народу немецкому, а тем более папе, который вот как бы совершенно не причастен этим делам, что творились в Аушвиц. Но я думаю, что действительно многие поляки не до конца разделяют этот подход. Во-первых, что большинство немцев тоже жертвы, а во-вторых, что церковь тоже жертва. Конечно, вот в Польше это понятно, но есть люди, которые не думают только исключительно вот как бы с польской точки зрения смотрят на церковь, а есть люди, которые смотрят вообще на церковь и понимают прекрасно, что Папа Римский во время войны не защищал, скажем так, поляков, да, в 1939 году, ни в коем случае. И многие люди об этом сегодня помнят до сих пор. И, например, вот я думал, что, может быть, Папа хотя бы сделает некий намек на тогдашнюю позицию, скажем так, Ватикана, и как-то вот что-то вот скажет в этом плане. Но мне кажется, что ничего на эту тему не говорил в Польше.
Напомню, сегодня в программе «Час прессы» мой коллега Виталий Портников обсуждал с польскими журналистами Томашем Белецким и Анджеем Заухо итоги визита папы Бенедикта XVI в Польшу. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную российскую тему. Сегодня в райцентре «Котельнич» в Кировской области состоялся массовый митинг против химического оружия. Люди требовали прекратить строительство опасного производства по уничтожению химического оружия рядом с 40-тысячным городом. На месте событий побывала корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова.
Около 100 человек собралось в центре Котельнича, требуя прекратить строительство завода по уничтожению химического оружия по опасной экспериментальной технологии. Или, по крайней мере, выдать людям противогазы, которые есть на складе, но до сих пор нет у жителей Котельнича. Рассказывает житель Котельнича Александр Епифанов.
Почему над нами тут решили провести эксперименты? Я не говорю о том, что мы ничего, никаких гарантий, никаких льгот не имеем. Никто ничего тут не будет. Если даже найдут, что от рака умерли, так вам напишут любую болезнь. Концентрация, если 1 миллиграмм на километр, смертельная. Пока мы все тут не поднимемся, не зачешем свои головы, вы видите, как у нас власть здесь действует? Маленько люди поднялись, они зашевелились.
Мирный митинг экологической направленности неожиданно омрачился вмешательством милиции. Сотрудникам местного райотдела почему-то очень не понравилось, что в акции приняли участие не только котельничане, но и прибывшие из Кирова представители Объединенного гражданского фронта и экологической фракции «Яблоко». Но особенное негодование вызвали представители национал-большевистской партии.
Вы со своими лозунгами пришли, правильно?
И что?
Ну вот,
любой гражданин имеет право приходить.
Вот я про это и говорю, там и будем разбираться.
Федеральный закон 54, читайте, пожалуйста.
Скажите, а что они сделали? Мирные люди.
Вас они уничтожили.
Причина задержания, пожалуйста, назовите.
Вы не задержаны, вы будете же ставлен для проверки.
Для проверки я не собираюсь добровольно проходить. Только если вы задержаны, я пойду. Пожалуйста. Если вы говорите, что мы задержаны, мы проходим и сворачиваем.
Не задержаны, ну, значит, вы доставлен для установки личности.
Сейчас вот именно мы. Они здесь пришли, будет обстановка очень сильно нагнетаться.
Чем она будет нагнетаться? Вот вами будет только
нагнетаться, если? Потому что там, так скажем, коммунисты собрались, а здесь наоборот.
Вообще-то мы коммунисты не есть.
От неминуемого задержания коммунистов спас простой народ. Люди плотной толпой окружили лимоновцев, оттеснили милицию и даже проводили гостей из Кирова до самого вокзала, чтобы их не схватили по дороге. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Российские иммигранты-бизнесмены становятся заметной силой в Нью-Йорке. Американские ученые подтверждают теорию появления СПИДа. Поможет ли это борьбе с ним? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имена эмигрантов из России, за исключением одного, Сергея Брина, как известно, не встречаются среди имен известных американских предпринимателей и даже малоизвестных политиков. Хотя не исключено, что это вскоре все-таки произойдет. 5 лет назад нью-йоркская мэрия организовала так называемый «Русский день», во время которого отмечают достижения в Америке бывших россиян. На этот раз главными героями торжеств стали несколько предпринимателей. О том, как им удалось заявить о себе в условиях жесткой конкуренции на новой для них почве, рассказывает Ян Рунов.
Один из инициаторов этого, депутат городского совета от Бруклина Доминик Рикке, на вопрос, как он оценивает так называемый русский бизнес в Америке, ответил. Я думаю, что деловая активность русскоязычной общины Бруклина сильно расширилась за последние годы. Прежде всего, в глаза бросаются русские рестораны, в том числе множество новых на Брайтон-Бич и в прилегающих районах. Причем среди посетителей все больше американцев, которые стали привыкать к русской кухне и к русскому стилю развлечений. Американцы поверили в русских врачей, в русских поваров, а русский бизнес поверил, что можно привлечь и американскую клиентуру. Наконец-то русскоязычные американцы вышли за пределы своего гетто и стали активно контактировать с американскими соседями. Тот факт, что теперь над магазинами вывески не только на русском, но и на английском – большой прогресс. Вы отметили положительные стороны русского бизнеса, а есть ли отрицательные? Да, есть магазины, особенно продовольственные, продуктовые, в которых все по-русски. Не сразу найдешь продавца, который понимает английский. Названия продуктов там только по-русски. И даже цены иногда пишут не цифрами, а русскими буквами. Будто для русских одни цены, а для всех остальных другие. Но те, кто старается привлечь американских потребителей, видят, что их усилия приводят к положительным результатам. И все же в Америке не так уж много бизнесменов-эмигрантов из бывшего Советского Союза, добившихся заметного и, главное, продолжительного успеха. Марат Новиков из Минска, в Америке с 1989 года, водил такси, затем стал бизнесменом и сейчас владеет оптовой шоколадно-кондитерской компанией Desli International.
Не только мой успех, всей моей семьи успех большой. У меня дети закончили здесь, получили высшее образование. Сейчас тоже старшая дочь у меня ведет бизнес, и мой сын ведет бизнес. Это база «Спартак», которая продает вкусные конфеты на русском маркете в Америке. Большой маркет, русский маркет в Америке, более 4,5 миллионов человек насчитывается. И, конечно, у всех ностальгия по тем красным шапочкам, по шоколаду «Слава», по «Мишка на севере», «Аэрофлотский». И мы стараемся завозить и угощать, продавать здесь. Мы выращиваем и свой рынок, и мы выращиваем вкус русскоязычной диаспоры к русской еде.
Геннадий Дозорцев эмигрировал с семьей из Одессы в 1974 году. Начинал, как многие эмигранты, таксистом. В 1976 году открыл в Нью-Йорке свою первую фабрику «Gold Star» по изготовлению рыбных изделий. Позднее к этой фабрике прибавилась кондитерская «Golden Шоколад». Потом он открыл компанию по продаже каспийской икры, водки «Кремлевская», грузинских вин.
Упорство, работа, труд и честность – это приводит к тому, что каждый бизнесмен становится в свою колею. Люди, которые приехали из Союза, вы знаете, жизнь в Союзе должен выживать. Здесь большущие возможности. Америка нам дала такую возможность себя найти, что мы и как раз и делаем.
То есть вы опираетесь на свой прошлый советский опыт, это вам дало хороший трамплин?
Так оно и есть, потому как я уже сказал, что в Союзе люди, которые были хоть в каком-то бизнесе, они очень себя быстро находят здесь.
Марк Голуб – руководитель американо-русского телевидения RTN WMNB. Он единственный среди награжденных городским советом Нью-Йорка бизнесменов не иммигрант и не русскоязычный, но это он основал и продолжает возглавлять телекомпанию Russian Television Network, передачи которой на русском языке ежедневно смотрят и слушают сотни тысяч русскоязычных зрителей по всей Америке. Прежде всего, я считаю, что каждое русскоязычное телевидение Америки, их несколько, вносит свой важный вклад в жизнь русскоязычной общины. Суть успеха нашей телекомпании RTN в том, что мы американское телевидение на русском языке. В этом наше отличие от других. Для меня лично очень важно, что наше телевидение не просто русское, а русско-американское, которым владеют и которым управляют американцы. Мы не возвращаем русскоязычные русскоязычных эмигрантов в Россию. Мы помогаем им стать американцами, не забывающими о своих корнях.
О чествовании в Нью-Йорке российских эмигрантов-бизнесменов рассказывал Ян Рунов. Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
А мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как всегда, в эфир в 20 часов по московскому времени. Его ведет мой коллега Андрей Шары. В числе некоторых главных тем. Жертвами землетрясения в Индонезии стали почти 5000 человек. Как определить масштаб трагедии? Российское гей-сообщество возмущено поведением милиции и позицией властей во время попытки провести гей-парад в Москве. Как в России нарушаются права представителей сексуальных меньшинств. И международная амнистия начинает кампанию против цензуры в интернете. А есть ли основания для беспокойства? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев, в эфире «Время свободы». В ближайшие полчаса панорама новостей культуры, рассказ Марины Катеса о новой книге о советском биологическом оружии, обзор экономики и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17.30, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве проходит мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. В заседании участвуют представители 46 стран и лидеры политических групп. Основное внимание на встрече уделено начавшемуся председательству России в Комитете министров Совета Европы. Председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден заявил, что удовлетворен приговором Нурпаши Кулаеву. По словам ван дер Линдена, в решении суда была фактически учтена позиция Совета Европы, выступающего против смертной казни. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4300 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. Доставлена питьевая вода, продовольствие и палатки. В больницах остаются тысячи раненых. В Индонезии на 3 месяца введено чрезвычайное положение. Бывший полковник ФСБ России Михаил Трепашкин доставлен в больницу из зала суда с приступом астмы. Суд рассматривал дело о переводе Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима. Трепашкин, занимавшийся расследованием дела о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, был осужден на 4 года лишения свободы за разглашение государственной тайны. В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли более 35 человек. В Кабуле американский бронетранспортер столкнулся с автомобилем. Погибли 3 афганца. Моментально вспыхнули беспорядки. Разъяренная толпа накинулась на военнослужащих. Солдаты и сотрудники афганских сил безопасности были вынуждены открыть огонь. По некоторым данным, убит один из нападавших. В Киеве, в здании Министерства транспорта Украины, с 24 этажа сорвался лифт. 10 из 16 человек, находившихся в кабине, госпитализированы. Жертв удалось избежать благодаря системе аварийного торможения. Вы слушаете программу «Время свободы». И напоминаю, у микрофона Александр Гостев и вновь к одной из главных международных тем дня. В Индонезию на остров Ява, где в субботу произошло мощнейшее землетрясение, поступает международная гуманитарная помощь. Продолжаются спасательные работы, хотя шансов найти уцелевших все меньше. ООН, Европейский Союз и несколько государств заявили, что намерены выделить крупные суммы на помощь пострадавшим. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Тяжелейшую гуманитарную ситуацию на Яве усугубляют проливные дожди, которые не дают выжившим вернуться к своим домам и препятствуют поискам тел погибших. Как сообщил министр по социальным вопросам Индонезии, жертвами землетрясения стали почти 5000 человек, около 20000 ранены. Без крова остались сотни тысяч людей. На Яву уже прибыл самолет ООН с гуманитарной помощью. В пострадавших от землетрясения районах срочно требуется питьевая вода, продовольствие и палатки. Также ощущается серьезный недостаток медикаментов. На Яве не хватает и врачей. Говорит доктор Буди из госпиталя в городе Йокьякарта, расположенного возле эпицентра землетрясения.
Больше всего сейчас нужны медикаменты и медицинское оборудование. У нас много раненых, требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
В Индонезии введено чрезвычайное положение. армия занимается эвакуацией населения и участвует в спасательных работах. Большую помощь оказывают и международные организации. Международный Красный Крест намерен выделить около 10 миллионов долларов. ЮНИСЕФ посылает на Яву тысячи палаток, одеял, гигиенических наборов. Великобритания объявила программу помощи Индонезии на сумму в 5,5 миллионов долларов. Европейский Союз выделит на эти цели 3 миллиона евро. США и Австралия примерно по 2,5 миллиона долларов. В Женеве сегодня проходит срочное совещание руководителей гуманитарных организаций ООН, которые обсуждают размеры помощи и ее координацию. Центром спасательных операций стал город Бантул, где в результате трагедии погибли около 2000 человек. Большинство зданий Бантула разрушено. Говорит местный житель, владелец небольшого магазина.
Мой магазин полностью разрушен землетрясением, и мы предложили соседям забирать любые товары, которые там можно найти, если они и их близкие в них нуждаются.
Сказал владелец разрушенного землетрясением магазина в индонезийском городе Бантул. Это уже третье землетрясение в стране за последние 18 месяцев. Самым страшным было первое из них 26 декабря 2004 года, когда в результате землетрясения и цунами погибли около 170 тысяч человек. Кирилл Коблин, Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Концертом в Мэнсфилде, штат Массачусетс, рок-звезда Брюс Спрингстин начал американское турне, в ходе которого он представляет свой новый альбом, составленный из обработок классических песен гражданского активиста 50-х-60-х годов Пита Сигера. В ходе концерта Спрингстин подчеркнул, что его турне носит политический характер и выступил с резкой критикой действий администрации Джорджа Буша по ликвидации последствий урагана Катрина в Новом Орлеане. У знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта родилась дочь. Девочку назвали Шело Новель, Шело – желанная, Новель – новость. Она появилась на свет в Намибии, где кинозвезды находятся с апреля. Джоли решила родить ребенка в африканской стране, красоту которой она открыла для себя во время съемок фильма «За гранью». У Джоли уже есть двое приемных детей – 4-летний мальчик из Камбоджи и 1,5-годовалая эфиопская девочка. Брэд Питт также усыновил их, и дети получили двойную фамилию Джоли Питт. Поп-звезда Майкл Джексон впервые появился на публике после прошлогоднего оправдания на процессе по обвинению в растлении несовершеннолетних. В воскресенье он посетил токийский детский дом Сейби Гакуэн и встретился с его воспитанниками. Джексон посмотрел детское представление с традиционной японской музыкой и танцами, а затем произнес по-японски «Я люблю тебя». Фильм «Люди Икс. Последняя битва», вышедший на экраны 26 мая, стал лидером североамериканского проката за минувший уикенд. Согласно предварительным данным, он вытеснил на второе место фильм «Код да Винчи» и собрал за три дня 107 миллионов долларов, заняв таким образом четвертое место по сборам за всю историю кинопроката в США и Канаде. Это третья заключительная часть популярного боевика. На этот раз «Люди Икс» во главе с профессором Чарльзом Ксавье вступают в битву с «Темным Фениксом». На 68-м году жизни в Калифорнии скончался актер Пол Глисон. Выпускник Нью-Йоркской актерской студии Ли Страсберга, Глисон начал сниматься в середине 60-х годов и сыграл в 6 десятках фильмов, в том числе «Крепкий орешек», «Я люблю неприятности», «Недетское кино», «Король вечеринок». Последней ролью Глисона стала работа в драме «Книга Калеба», которая выйдет в прокат в 2007 году.
С новостями культуры вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве вышла в свет и уже появилась в продаже первая и пока единственная в России книга о советском биологическом оружии, об истории его создания, о местах, где оно производилось, и о последствиях, к которым это производство привело. с автором книги, президентом Общественного союза за химическую безопасность, доктором химических наук Львом Федоровым, беседует моя коллега Марина Катес.
Лев Александрович, насколько я понимаю, это первая книга, которая вышла о советском биологическом оружии.
Да, это первая книга о биологическом оружии, единственная. Все, что касается довоенных событий, основано на архивных документальных материалах. Послевоенные события, это надо ехать в архив в Подольск, это совершенно невозможно.
Почему вы после стольких лет занятия химическим оружием, ведь вы автор нескольких книг о химическом оружии советском, решили заняться биологическим оружием?
Это получилось случайно. Дело в том, что один армейский офицер, Валентин Витальевич Бойцов, принес мне свою рукопись по биологическому оружию. Я ему сказал, что я тут ни при чем. Он говорит, а пусть у вас полежит. И самое обидное, что он умер через год. Вот. А потом пришел ко мне из Кирова молодой человек, Лобастов Алексей Евгеньевич, и тоже говорит, давайте будем вместе писать книгу. А Киров это как раз институт биологической войны военный, там находится до сих пор. И он тоже умер. Таким образом, я вот долг отдаю этим людям. И отчитываюсь перед страной, потому что я не думаю, что в ближайшие годы армия наша снизойдет и предоставит эти материалы. Пришлось их искать помимо армии. Все документы ведь они пишутся в нескольких экземплярах. Поэтому я нашел что-то у летчиков, что-то у химиков, что-то в генштабе, ну и так далее. То есть довоенная история воссоздана более-менее детально. И, как ни прискорбно это признать, Советский Союз был первой страной в мире, которая создала биологическое оружие. Советский Союз начал работать по этой теме в 26-м году. Размышляли с 22-го, а вот опыты в Москве, в Кузьминках, уже начались в 26-м году. До начала Второй мировой войны биологическим оружием занялись только японцы. Но японцы для себя решили, что они ни при каких обстоятельствах не будут делать его в Японии. И вот когда началась в 30-х годах война в Китае, они немедленно пошли в Китай и там разработали биологическое оружие, испытывали его и так далее. А Советский Союз начал разрабатывать биологическое оружие в 26-м году. И с 26 по 34 прямо в столице нашей Родины, в городе Москве, был институт биологической войны. Потом он переселился в имение Власиху под Москву, потом он переселился в женский монастырь Суздаль, потом он переселился на озеро Селигер, на остров Городомле, потом началась война и переселился в Киров, потом он начал почковаться, то есть образовался институт Свердловский, образовался институт в Сергиевом Посаде, а потом началось раздвоение уже ведомств. И вот к краху советской власти, к 91-му году, у нас было две гигантских империи биологической войны, военная и гражданская.
Лев Александрович, вышедшая ваша книга о советском биологическом оружии довольно большая, это около 300 страниц, и охватывает практически всю географию бывшего Советского Союза, это и Москва, и Свердловск, и Новосибирск, и Пенза, и даже Казахстан и Узбекистан. Сколько лет вы потратили на сбор материалов для этой книги?
Ну, лет 10. Тут немножко мне помогли те люди, которые убежали от советской власти. Из Питера директор Института биологической войны убежал в Лондон. Потом, уже когда рухнул Советский Союз, то казах уехал в свой Казахстан, а оттуда с семьей уехал в Америку Алибеков. И вот один человек в Москве написал книгу, тоже эта книга помогла. Это все люди, которые лично занимались биологической войной. То, что они рассказали на Западе, уже это помогло. А еще один наш разведчик Кузьминов, который занимался, тогда это называлось диверсиями, сейчас бы это назвали терроризмом, то есть подготовка диверсионных актов на Западе с помощью всех видов оружия, включая биологическое. Ну, у нас в теплом стане, там где-то есть у них база, вот эти люди. Так что это уже не скроешь. Сейчас уже не скроешь. Но всю довоенную историю я нашел впервые. Этого никто не знал.
А какое издательство выпустило эту книгу, и не боялись ли вы реакции российских властей в период подготовки к изданию книги о биологическом оружии Советского Союза?
Это издала наша общественная организация экологическая. Международный социально-экологический союз, центром которого является город Москва. Ну а бояться, ну что ж, нельзя всю жизнь бояться. В конце концов, правду нам надо знать, ведь биологическая катастрофа, которая случилась в Свердловске, в Екатеринбурге в 79-м году, до сих пор о ней армия перед страной не отчиталась и не повинилась.
Вы имеете в виду сибирскую язву?
Сибирскую язву, которая вылетела из подземелья в Свердловске, погубила много людей, и по ней армия перед страной отчета не дала. Я упоминал о том, что первые опыты были произведены в Москве. Так вот, в Москве, в Кузьминках, вот эти козы, овцы, лошади, на которых испытывали сибирскую язву, они прям там же, в Кузьминках, в лесопарке, были закопаны. И закопаны они до сих пор.
Но если сейчас в Москве находится могильник с животными, погибшими от сибирской язвы, пусть это было достаточно давно, до войны, московские власти знают об этом?
Да, московские власти об этом знают. То, что они не хотят искать, это уже второй вопрос.
Но ведь Кузьминский лесопарк – это вообще довольно страшное место отдыха москвичей, потому что этот парк создан на бывшем полигоне, где испытывалось химическое оружие, и, как сейчас выясняется, на этом же полигоне испытывалось биологическое оружие. Можно ли допустить массовый отдых людей на территории, где в земле находится неразложившееся химическое оружие, и к тому же там же находятся могильники с сибирской язвой?
Да, Кузьминский лесопарк действительно вот такой опасный. По моей просьбе Алексей Владимирович Яблоков писал мэру города Москвы письмо. Ответа мы не получили. Боюсь, что они недопонимают свою ответственность перед населением Москвы.
Лев Александрович, и последний вопрос. Если кто-то захочет ознакомиться с вашей книгой о советском биологическом оружии с 20-х по 40-е годы, где можно ее увидеть?
На сайте Социально-экологического союза. Она уже висит неделю и будет висеть долго. 20 обязательных экземпляров были посланы, и все, кто должен был знать до публики, они уже знают.
С автором книги о советском биологическом оружии Львом Федоровым беседовала моя коллега Марина Катес. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ. Председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден заявил, что удовлетворен приговором Нурпаши Кулаеву, поскольку, по его словам, в решении суда была фактически учтена позиция Совета Европы, выступающего против смертной казни. На индонезийский остров Ява, пострадавший от разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более 4500 человек, прибыл первый самолет ООН с гуманитарной помощью. В Ираке сегодня в результате серии взрывов погибли более 35 человек. Все дороги в зоне грузино-осетинского конфликта полностью разблокированы, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Усиленный режим несения службы в вооруженных силах Южной Осетии отменен. Ситуация в Цхинвальском регионе обострилась в эти выходные, после того, как грузинская и осетинская полиция задержали, соответственно, несколько десятков осетин и грузин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее в программе «Время свободы. Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen подписал сегодня соглашение с российскими властями о строительстве в Калуге автосборочного завода стоимостью 370 миллионов евро. На первом этапе со второй половины 2007 года Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia и Volkswagen Polo в объеме до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч, в том числе за счет организации сборки автомобилей Volkswagen Passat и Touareg, а также новой модели, разработанной специально для России. Рынка. Соглашение с властями России о строительстве своего завода сегодня намерен подписать и американский концерн General Motors. Другие подробности проекта пока не разглашаются. Ранее в российской прессе сообщалось о том, что завод General Motors стоимостью 100 миллионов долларов может быть построен в Санкт-Петербурге. На первом этапе на нем планируется выпуск автомобилей Chevrolet Aveo и Lacetti, а мощность предприятия составит примерно 25 тысяч автомобилей в год. Сейчас автомобили General Motors, Chevrolet, Hummer и Cadillac производятся компанией «Автоторг» в Калининградской области. Специалисты считают, что Volkswagen и General Motors продолжат политику других иностранных автомобильных компаний, уже имеющих или собирающихся открыть в России свои производства. С ними согласен и глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
Все стремятся находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, скажем, прямо благосостояние наших людей людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Федеральное агентство России по техническому регулированию разрабатывает проект введения налога на транспортные средства, который не отвечает нормам экологического стандарта Евро-2, сообщил руководитель агентства Григорий Элькин. Налог, по его словам, предлагается ввести в отношении автомобилей, как ввезенных в страну, так и произведенных на ее территории до вступления в силу технического регламента о переходе на стандарт Евро-2. Этот документ начал действовать в России 22 апреля 2006 года. Повышение пенсий в России в нынешнем и следующем годах позволит существенно сократить количество бедного населения с 17,5 миллионов человек в 2005 году до 3 миллионов к 2008, заявил сегодня представитель Министерства здравоохранения и социального развития Сергей Яблочкин. По планам, в течение 2 лет в результате повышения социальных пенсий прожиточный минимум российских пенсионеров увеличится с нынешних 2430 рублей до 3200 рублей в среднем, что позволит ему приблизиться к общему показателю прожиточного минимума в стране, говорит министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации, поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Большинство российских граждан предпочитает брать банковские кредиты только на покупку аудио, видеоаппаратуры и другой бытовой техники. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 43% респондентов, которые пользовались кредитами в последнее время, брали их на эти цели. В то же время на покупку автомобиля, компьютерной техники или недвижимости, например, кредиты оформляли лишь от 5 до 7% респондентов. Менее 1% участвовавших в опросе брали кредиты на покупку акций, облигаций и других ценных бумаг. Российские власти намерены пресекать импорт некачественного алкоголя не только из Грузии и Молдавии, но и из других стран, в частности Германии, Испании, Португалии и Франции. Как сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Геннадий Онищенко, за 2 месяца мероприятий по оздоровлению потребительского рынка страны, по неполным данным, из оборота было изъято более 6 миллионов декалитров спиртосодержащей продукции, ввезенной из Молдавии, и 1,5 миллиона декалитров продукции, произведенной в Грузии. Государственная компания «Российские железные дороги» начала 3-й основной этап структурного реформирования отрасли. Как сообщил президент РЖД Владимир Якунин, он подразумевает выделение из структуры холдинга отдельных подразделений, занимающихся в частности ремонтом вагонов и локомотивов, а также контейнерными перевозками. Кроме того, на этом этапе в структуре РЖД будет образована дочерняя грузовая компания. Предыдущие решения, связанные с реформированием железнодорожной отрасли, по словам Владимира Якунина, касались пассажирских перевозок.
Мы внесли предложение относительно поэтапного реформирования пассажирского комплекса. И мне приятно сообщить, что это делается исключительно в интересах недопущения неожиданностей в области роста тарифов на пассажирские перевозки. И второе, мне представляется, что ключевым элементом третьего этапа реформирования будет реальное создание конкурентного рынка, причем такого рынка, на котором компания ОАО РЖД будет способна к глобальной конкуренции со своими партнерами, в том числе и из-за рубежа.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.06. Евро сегодня стоит 34 рубля 55 копеек, курс на вторник 34.50. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В конце прошлой недели в журнале Science была опубликована статья с результатами 7-летних исследований американских ученых в джунглях Камеруна. Несколько лет подряд группа ученых охотилась за свежим пометом диких шимпанзе. Это был единственный способ доказать гипотезу о том, что эти приматы являются носителями вируса СПИДа, практически идентичного человеческому. И в обезьяньем помете были обнаружены антитела к СПИДу. Это последнее звено в цепочке доказательств гипотезы о происхождении синдрома иммунодефицита. Прежде было известно, что вирус вышел из этого района Африки. Он был выявлен в образцах крови, взятых у донора из этого региона, с другой целью – в 1959 году. Версия ученых – либо люди заразились в результате укуса обезьян, отличающихся злобностью, либо порезались, разделывая свою добычу – традиционное лакомство в этих местах. Все это произошло, видимо, в середине прошлого века. Прокомментировать значение этого открытия я попросил профессора-вирусолога Даниила Голубева.
То, что у обезьян есть вирус иммунодефицита, так называемый simian virus, обезьяний вирус, этот факт был известен. Но эти вирусы были выделены от животных, которые были отловлены, находились, так сказать, в неволе. И наличие этого возбудителя в естественной популяции обезьян, живущих вне контакта с человеком, было совершенно неизвестно. Теперь точно известен район государства Камерун, в джунглях которого живут инфицированные вирусом иммунодефицита популяции шимпанзе, которые представляют и реальную опасность для людей, которые находятся рядом с ними, и являются, по всей вероятности, показателем того, что произошел в свое время перескок, преодоление видового барьера и переход этого возбудителя на человеческую популяцию.
Профессор, но все-таки трудно представить, что вирус из глухих африканских джунглей смог поразить весь мир. И как объяснить тот факт, что он дремал десятилетиями в Африке и вдруг, подобно взрыву, заявил о себе в Америке в начале 80-х годов?
Мы не знаем и сейчас, почему именно Сан-Франциско явилось тем местом, где сфокусировалось в начале 80-х годов наибольшее количество мужчин гомосексуальной ориентации, инфицированных этим вирусом. Прямых сведений о связи африканских событий с этими событиями и с путями миграции вируса по планете на сегодняшний день, с моей точки зрения, нет. Со СПИДом произошло это после первичного переноса в человеческую популяцию, скажем, условно, в конце 50-х годов, через несколько десятилетий по причинам, которые мы не знаем и не можем сегодня точно детерминировать. Но сам факт такого перехода, он бесспорен, потому что сегодня СПИД передается от человека к человеку, и в этом его главная беда.
Это открытие ведь неизбежно навевает аналогии с сегодняшним днем.
Аналогии здесь напрашиваются естественные. И точно так же несколько лет тому назад прорвался в человеческую популяцию коронавирус от мелких млекопитающих, возбудитель атипичной пневмонии человека, который унес много сотен человеческих жизней. И, конечно, приходит в голову параллель с птичьим гриппом. На сегодня птичий грипп – это зоонос, который распространяется и убивает птиц. Но вот распространение его от человека к человеку продолжает оставаться грозной загадкой, потому что такой переход чреват, как известно, возможностями всемирной пандемии.
Стоит ли ожидать, что это открытие всерьез поможет в разгадке тайн СПИДа, да и других инфекций?
Важной задачей является сопоставление патогенеза, то есть механизмов развития болезненного процесса в организме обезьян и человека. Дело в том, что у обезьян не возникают столь тяжелые патологические последствия. Это, в общем, скрытая, слабо проявляемая инфекционная патология. Причины этих различий и возможности смоделировать такого же рода ответную реакцию организма человека на инфекцию, как это делает обезьяна в силу заложенных в ней природных механизмов и возможностей, вот это ведущая задача сегодня после того открытия, которое сделано большой группой ученых.
А на чем основано действие сегодняшних препаратов от СПИДа?
Все более или менее активные формы базируются на уничтожении вируса, который уже проник в организм, и на возможностях предотвратить его попадание в новые иммунные клетки и таким образом ограничить и патогенное действие. Роль иммунной системы организма в борьбе с вирусом иммунодефицита человека никак сегодня не проявляется. Можно только защитить ее, убив вирус.
Открытие американскими учеными вируса иммунодефицита в природе, комментировал профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, что сегодня происходило в Москве на мини-сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. За работой мини-сессии пристально следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Кроме того, вас ждет репортаж из Подмосковья. Там, напомню, власти расследуют убийство журналиста канала ТВЦ. Кроме того, вас ждут неполитические материалы, обзоры американской прессы и новости высоких технологий. Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».